Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире. Разбор полета.
Ну что ж, добрый вечер. Да, вдохнула Марина Максимова. И я здесь как наглый пришелец. Я заменяю сегодня Станислава Крючкова, Сергея Бунтмана, микрофона. Марина Максимова, Сергей Бунтман. И мы сегодня разбираем полет Эйтвидаса Байарунаса, нового чрезвычайного и полномочного посла Литовской Республики в России. Господин посол, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что же, начнем мы сейчас. И начнем не с самого тяжелого решения.
Мы вернемся,
но у нас здесь...
Есть традиция, по которой мы задаем гостям этой передачи первый вопрос всем один и тот же. Но в силу некоторых обстоятельств мы поменяем эту традицию, мы вернемся к этому вопросу просто чуть позже.
Вышла статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, и там есть пассаж о Балтийских странах в связи с пактом Риббентропа-Молотова, и появился термин «инкорпорация балтийских стран», в том числе про Литву тоже сказано, и когда говорит, что инкорпорация оставила и язык, и собственные органы управления, и равные права с другими республиками Советского Союза, но еще был намек на то, что Советский Союз отдал Литве Вильнюсский край, который принадлежал Польше с 20-х годов. Вот сразу, какое
читали вы эту
ваше впечатление об этой
конечно,
статье?
Конечно, читал.
Ваше впечатление первое об этой статье, и как вы воспринимаете, как дипломатический представитель, и как литовец, вот такой взгляд на историю 1939-1940 годов?
Ну, во-первых, начну с того, что очень благодарен радиостанции «Эхо Москвы», что пригласили в гости. Просто перед тем, как отвечу на ваш вопрос, не уйду. Перед тем, как отвечу на вопрос, конечно, для меня это какое даже радостное дежавю, но что, будучи генеральным консулом Литвы в Санкт-Петербурге много-много лет назад, наверное, 3-4 раза выступал лайв тоже на радиостанции «Эхо Москвы», «Эхо Петербурга», и всегда был рад. Так что, говорю, это для меня большая радость начать свою работу с прямого эфира радиостанции, ну, при том, что я и так люблю эту радиостанцию и слушаю. Но это, чтобы вас не польстить, а просто от души.
Спасибо.
А мы
спасибо.
В ответ будем надеяться, что это первый, но не последний раз, когда вы к нам пришли.
С удовольствием, если пригласите. История. Конечно, для дипломата, представителя официального Литвы, говорить какие-то слова о статье президента страны, в которой ты находишься, конечно, очень трудно. Я давайте начну с такого более общего ответа. Во-первых, то, что, конечно, вот я в первые дни, когда начал в мае, читая многие заявления, интервью, на меня пришла вот на мой стол интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова, в котором он говорит, дайте вот там его, не знаю, это было его интервью со студентами онлайн, как сейчас модно, он начал говорить о том, что дайте историкам заниматься историей. И я сразу говорю, вот это так, как мы видим. Конечно, очень, конечно, политики делают заявления, это роль политиков, дипломаты делают тоже выводы заявления. Но вообще история, особенно когда эта история захватывает такой период множества жертв с обоих сторон, круче несправедливости, раздела Европы и так далее, тогда очень трудно вообще говорить про эту часть истории. И вот я всегда говорю, давайте, чтобы историки занимались историей. Это одно. Другое, конечно, надо понимать, что вот вы спросили, читал ли я. Конечно, читал. Читали многие мои литовцы, живущие в Литве и не только. Потому что это большая тема вообще, Вторая мировая. И, конечно, надо понять, как люди читают, как они смотрят? Они смотрят через свою призму понимания. Они не являются как-то нейтральными, да, с этой историей, с пониманием. И для, понимаете, вот семья литовцев, у которой половина семьи была вывезена в Сибирь, другая половина была расстреляна. Как они могут смотреть на выражение, которое свободное волеизъявление народа Литвы стать частью Советского Союза? Конечно, и здесь для меня всегда такая догма, что давайте не будем выращивать все эти проблемы и такие особенно которые затрагивают судьбы других народов, говорю, жертвы с обоих сторон. Потому что это очень трудно. И вот я как-то все равно возвращаюсь к этому. Давайте, чтобы историей занимались историки. Есть одно хорошее тоже место в интервью президента, которое я тоже себе подметил, и, наверное, надо будет дальше поднимать, уже будучи в моей встрече здесь, в России, чтобы российские архивы открыты. И здесь, опять же, я то же самое. Ну, давайте, дайте историкам посмотреть эти архивы. Дайте с обоих сторон. Пускай историки будут разбираться. Ну и последнее, чтобы уже эту тему, как бы, ну не знаю, может еще продолжим, но всегда очень для меня, ну как бы если говорится, ну вот Литва, Россия, мы иногда смотрим на те же самые, скажем, исторические события по-разному. Ну, наверное, так и будет. Вот мы соседи, Литва, Польша. Если мы сейчас вот сели, мы, я дипломат Литвы и дипломат Польши, на как мы интерпретируем положение довоенного Вильнюса. Мы бы никогда не сошлись. Мы даже с Латвией, нашей соседкой, сестрой, самой лучшей, да, тоже имеем какие-то проблемы. Так что я думаю, это нормально, когда есть какие-то мы разногласия исторические. Мы имеем свой опыт, мы имеем свой исторический опыт, и так мы на историю смотрим.
Вот, господин посол, вообразите такую ситуацию вдруг, что сейчас президент Польши, у Польши разнообразная сейчас политика, вдруг говорит, что вы тоже поучаствовали в разделе Польши, Литва, поучаствовал в разделе Польши и преступно отняли у нас Вильнюсский край. Вот на официальном так уровне, официальная достаточно статья, когда говорит президент, это всегда официально. Как бы вы восприняли это?
Ну, я как говорил, такие вопросы, когда затрагиваются темы, на которые мы имеем очень разные взгляды, очень всегда лучше стараться не делать из этой проблемы. Уже и так проблем много, да? И так много несправедливости. И лучше как-то стараться понять друг друга. Я всегда говорю, вот нас как-то обвиняют литовцев, что вот вы не понимаете, что, вот, скажем, русский народ, весь Советский Союз потерял кучу народа, да, умерших, исчезнувших. Но я понимаю. Но кто понимает литовцев, которые были сосланы в Сибирь, которые были расстреляны, кто нас поймут? И вот здесь для меня всегда вопрос, давайте как-то начать с человеческого, не каких-то геополитиков, кто-то пожестче скажет. Давайте начать с того, что мы соседи, живем в каком-то географическом пространстве. И давайте как-то понимать друг друга. Все равно мы не убежим от друга. Да? Будем здесь жить. Большой сосед Литвы, Россия. Мы, имея свое место здесь в истории, в географии. И давайте как-то искать не то, что нас разделяет, а что нас объединяет. Какие-то исторические моменты, культура, наша какая-то тоже какие светлые места нашего прошлого. И я как-то не думаю, что мне в будущей моей работе здесь послом Литвы удастся вывернуться от трудных тем. И ни в каком случае. Не буду убегать.
Эта статья показывает, но как вы будете жить в ближайшие годы.
Но я думаю, что...
Как вы собираетесь жить в ближайшие
годы? Я все равно оптимист, что надо понемножку говорить. Надо дать историкам говорить. Вот опять же пассаж из того же интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова, который говорит, что вот мы, у нас в России есть... Вот три международные комиссии историков. Он там упоминает Польшу, Германию и Литву. И опять же, для себя говорю, ну давайте, вот литовская и российская историческая комиссия. Пускай они сядут, разбираются, пускай они идут по архивам, злиться на друг друга. Ради Бога, но пускай они больше будут искать. Так что я все-таки думаю, я оптимист в этом смысле, что надо не убегать от трудных вопросов, это во-первых, но надо понять, как их надо поднимать, в какой ситуации.
Скажите, пожалуйста, вот когда мы стартовали достаточно хорошо и дружно в 90-х годах республики бывшего Советского Союза, и РСФСР, то есть Российской Федерации в том числе. И тогда вполне объявили о своей общей солидарности и то, что мы теперь должны совершенно по-другому выстраивать свои отношения.
Было такое.
Как вы считаете, когда и почему сломалось это?
О, тут, я думаю, давайте тоже как-то... потому что вообще исторические моменты 30 лет Виданова, наверное, еще не являются историей. Может, уже история?
Не Нет, они вполне. Потому что мы проходили, если вы помните, мы проходили Вторую мировую войну как историю, когда не прошло еще 30 лет.
Здесь, конечно, я только, не будучи специалистом по истории, я просто могу дать только свое такое общее, да? Конечно... Я все же верю, что мы, Литва, Европа, Россия, будем жить в одном доме. Ну, то очень звучит, да, как-то пафосно, да, один дом. Но значит, начали с этого, да, помните,
да.
Общий европейский дом,
да, да,
мы,
да.
Хотя мы не понимали, что это такое. И мы, как Литва, думали, что теперь мы свободны выбирать то, что мы хотим. Мы свободное, независимое государство. И мы всегда базируемся на том. Конечно, есть, надо понять своих соседей, надо говорить, надо наводить мосты, надо стараться иметь более близкие отношения, культуры и так далее. Это и было. Но мы думали, что все-таки Литва выбирает. Вот, скажем, один из таких вопросов, который, безусловно, наверное, и в России упоминается как один из таких камней преткновения. Это вступление Литвы в НАТО.
Да. Да.
Но, опять же, если тут как посмотреть, Литва видела вступление в своем НАТО возможность наконец-то стать более безопасной. Не потому, что кто-то нам там в 91-м году, после того, как Литва уже полностью обрела независимость, кто-то нам там угрожал. Но мы, зная свою историю, зная непредсказуемость в будущем, мы думали, что, будучи в составе демократического политическо-военного альянса, мы будем на более свободны. И мы думаем, и более безопасны. И мы так себя и чувствуем. НАТО не... Скажем, вот тут опять понимание НАТО. НАТО не является как бы военная машина, которая направлена против России. То, что мы иногда слышим, да, здесь в России, но иногда часто слышим, да. Это оборонительный союз. И здесь это не против России Литва вступала, а вступала почему-то, потому что мы чувствовали, что это как раз сделает нас более безопасными. Вот события 2014 года, которые проходили и сейчас проходят в Украине, для нас это было подтверждение, что мы правильно сделали, что вступили в НАТО. Не будучи Литвы членом НАТО в 2014 году, еще не знает, что могло бы с нами произойти. И здесь, конечно, для нас это подтверждение, что мы, наверное, были на правильном пути.
И здесь... то есть, то, что вы сейчас сказали, вы видите в политике России определенную агрессивность. На примере Украины. Вот то, что вы сейчас сказали.
Тут опять я... Тут слова агрессивность, да, но, наверное, опять же я начну с людей. Вот вы... Вот иногда тоже нас упрекают. Литва, мощные там, инвестиции в военную инфраструктуру, войска НАТО приходят к стенам России. Вот это все, то, что мы видим, и слышим и читаем. Но опять же, цифры. Да? Армия Литвы 5-6 тысяч. Батальон НАТО, который базируется в Литве, около 1000. Да? Так, я уже грубо. 20 тысяч только войск России в Калининградской области. Если взять весь северо-запад России, это уже сотни тысяч войск.
И здесь, конечно, больше.
Здесь говорю, говорить о какой-то угрозе.
Хочешь сказать, что везде так, да?
Да. Но я говорю,
на каждом километре.
Я просто говорю, что говорить про угрозу со стороны Литвы, со стороны НАТО, ну это просто смешно, да? Там по цифрам не сходится. И, конечно, надо начать с чего? Почему для Литвы стал очень важный вопрос, почему помощь, которая пришла солидарно со стороны НАТО. Каждый день в 2014 году можно было читать, то самолет прилетает без ответного транспорта, то приходят большие учения, вот, скажем, Запад в 2017 году, без того достаточного открытости, которую мы привыкли делать наши мероприятия уже со стороны НАТО. И здесь, конечно, для литовцев это было какой-то звонок, что что-то не так происходит в юге от нас. И, конечно, было желание, что к нам пришла помощь из НАТО, которая пришла. И вот когда меня спрашивают, а когда это все, когда можно ждать, что это все поменяется, тогда, когда поменяется политика нашего соседа, тогда, может быть, и НАТО уже не почувствует, что надо у нас держать дополнительные силы.
Я напоминаю, что у нас в гостях Эдвинс Вайрунас, чрезвычайный полномочный посол Литовской Республики. Господин посол, вот как строить свои отношения, потому что Литва, так же, как и большинство стран мира, не признает принадлежность Крыма, а это такой ключевой и болезненный вопрос для российской дипломатии, для российской государственности.
Ну вот вы сказали, что не будет трудных вопросов. Вы уже третий вопрос. Вы скажите все трудные вопросы сразу, чтобы я уже... Опять, как, с чего начать, чтобы было более понятно, что вы как-то отошли от такого стереотипной литовской пропаганды, да, в кавычках. Территориальная целостность стран – это святое. Вот мы так думали, да? Вот, это был основной закон и пакт Хельсинки, Хельсинского саммита 1975 года. И вообще, сохранность границ это святое. Вот Литва, Польша. Литовцы живут в польской стороне. Поляки живут в литовской стороне. И да, по разным историческим причинам так и вышло. Они наши лояльные граждане, то я имею в виду поляки, литовцы. И, наверное, надо искать не каких-то территориальных претензий в решении вопроса, а о том, как мы будем дружно жить в этом пространстве. И, конечно, это одно. Другое, для маленьких стран международное право, это, наверное, является одним из таких стержнем, то, что мы думаем, что это должно быть сохранено. Вот Россия, Великобритания и США в Будапеште дают обязательства в Украине, что Украина выводит из своей территории ядерное оружие, и эти три страны гарантируют территориальную целостность. И опять для нас, ну так о чем мы говорим, если уже международное право не может быть выдержано. И, конечно, третье. Вот мы упомянули 1939-1940 год, Литва, когда Литва якобы стала по своей собственной воле членом...
И в рамках международного права, как написано в статье.
Да. Вы читали внимательно статью Владимира Путина, там говорится, что о том международном праве, да, вот о верховенстве, о котором вы сейчас говорите, что, оказывается, у разных людей, даже у лидеров государств, разный взгляд на одно и то же международное право. Он говорит, что это все было в соответствии именно с Женевским конвенцией и всему прочему.
Сейчас я говорю, я не буду уже спорить с президентом Российской Федерации.
Ну, что такое?
Тогда давайте про НАТО все-таки, потому что вы же работали в НАТО.
Ну, я работал в литовской дипломатической миссии при НАТО.
Да. И вы хорошо знаете НАТО. Вот скажите, пожалуйста, у вас ощущение НАТО, никак, ведь и когда вы учились в Литве, и в школе, и в университете, нас всех учили агрессивный блок НАТО, то есть отдельно это не существовало, только в такой. Вот у вас когда поменялось, или если поменялось такое ощущение и восприятие НАТО и вот Североатлантического блока?
Ну, я, наверное, воспользуюсь уже довольно известной фразой известного человека, который сказал, что я плохо учился в университете. И я скажу, что, наверное, я плохо учился в университете, и для меня не было блок НАТО агрессивным блоком. Да, наверное, в советское время, будучи студентом, я не все понимал, что там происходит, но я не чувствовал агрессивности. Ну, давайте да, откровенно. Да. Первый раз, будучи студентом, я попал уже в страны Запада, это была Австрия, в 89-м или 90-м году. Да.
А, то есть уже после перестройки.
Да, там уже перестройка шла, еще Литва была формально в составе Советского Союза. Но я все равно, я уже когда приехал в Вену, пару дней, я приехал домой и говорю, сейчас уже могут меня расстреливать. Я уже никогда не поверю, что они гниют. Угу. И, конечно, Для Литвы, наверное, из-за географии или может из-за контактов с Западом, но не было такого ощущения, что Запад это агрессия. Да, наверное, говорю, не все понимали, там, читали, но для меня такого не было, скажем так, нужды ломать себя, когда я уже в 95-м году, да, 5 лет уже литовской независимости Литвы, я начал работу свою в штаб-квартире НАТО. И тогда уже приехал внутри штаб-квартиры НАТО, я не чувствовал такой агрессивности. Да? Политическое решение было. Тогда в 98-99 год шли дебаты в НАТО насчет югославского вопроса, Косово, да. Но я тоже видел изнутри, ну, насколько было возможно, не будучи членом НАТО. Политические дебаты, дискуссии, куча разногласий. Наоборот, на меня это веяло, ну, если вы поверите или нет, демократическим НАТО. Что НАТО это дискуссии, не то, что там кто-то пришел, сказал, вот мы...
Отдал приказ.
Да, конечно, было куча разных аргументов, разные страны. И, опять же, ну, вот, пример уже вступления Литвы в НАТО. 1 мая 2004 года Литва становится, как и там, мы тогда вступили с большой волной 10 стран, мы стали членом НАТО. Ну вот, 1 мая мы там уже, те, которые работали, как мы, много лет вкладывали в эту свою энергию, а что изменилось? Мы говорим, уважаемые соседи наши и друзья НАТО, а где помощь, где... Так, ответ же был, зачем? Да, Россия, ну, понятно, там не все, наверное, нормально движется, но демократическая сторона движется в этом направлении. Агрессивности, ну, опять же, тут нет. И вот решение НАТО было в 2016 году, не нужны никакие дополнительные силы. Есть 5-я статья, Литва формально имеет это гарантии НАТО. И вот для меня
Вы
это тоже...
Вы были разочарованы?
Нет, я наоборот был рад, слушатели. Я был рад, что нету нужды. Это почему был разочарован? Я был бы разочарован, если была бы беда, и никто бы Литве не помог. А когда не надо, не надо. Вот это тоже для меня хороший ответ, что нет агрессии НАТО. Есть, конечно, каждодневные обсуждения, откуда выходит угроза, что это угроза. Так что...
Вот в чате нам пишут у нас, я еще раз напоминаю, что это прямой эфир, в чате пишут вот некто Джонни Смит. 5-я статья НАТО, один за всех, все за одного, это самое главное. Пишет.
Безусловно, вот опять же, мы, вступая в НАТО, тоже, как ученики должны прийти, были прийти до школы. Мы когда формально думали, что вот вступим в НАТО, вот если продолжая ту же самую аналогию, что вот сразу какие-то военные базы. Но не, НАТО это не про военные базы. НАТО это про солидарность. И НАТО каждый раз рассматривает, сколько надо там. Ну что, безусловно, я понимаю, Берлин, Вашингтон и Париж 2004 года, они, наверное, очень скрупулезно рассчитывали, сколько там надо, какая там помощь должна быть, как Литва должна быть, как помощь должна прийти в Литву. Так что, опять же, тут надо понять политический, военный блок. Оба эти дименции очень равноправны.
Скажите, господин посол, а когда вы решили стать дипломатом? Вы сказали, что вы были плохим студентом. Я сомневаюсь, что вы были плохим студентом в своей специальности. Ведь у вас же точные науки, насколько я понимаю.
Ну, наверное, мы, наверное, очень похожи в возрасте. Чуть уже помоложе 90-е годы. Советский Союз. Я всегда любил историю, гуманитарные науки. Но в Советском Союзе такого вообще не было дипломатии. Там, литовских дипломатов в Советском Союзе очень, наверное, было на пальцах можно сосчитать.
Пожалуй.
История как-то
тоже... Так что МГИМО поехать у вас не было.
Не. История заниматься, ну, тоже как-то в Литве, ну, то, что считать съезды депутатов, да, там, программы КПСС.
Ну, я помню, как кафедра в консерватории, кафедра истории КПСС превратилась в кафедру национальной истории. Почти в том же составе.
Вот, и вот, давайте и вот, мы сейчас да. здесь поставим запятую,
ой,
потому
да,
что у нас буквально
новости,
сейчас у нас новости и короткая реклама. После этого мы вернемся, у нас будет еще полчаса эфира. Я напомню нашим просто слушателям, что у нас в гостях чрезвычайный полномочный посол Литовской Республики в России Эйтвидас Вайрунас, который совсем недавно занял этот пост. Продолжим через несколько минут.
Разбор полета.
Продолжаем. Продолжаем. У нас в гостях Эйтвидас Байарунас, чрезвычайный полномочный посол Литовской Республики в Российской Федерации. Мы разбираем ваш полет, и мы начали примерно с взлета. Вот сейчас вот как раз.
Как вы стали, как
вы стали? Как вы сменили курс, да.
Вообще, мы уже, я уже упоминал, да, советское время и мой выбор стать математиком, я потом уже после окончания университета стал работать в Академии наук Литвы, младший научный сотрудник, там диссертация. Но 90-й год, когда в Литве бурлит все, да, там перестройка дошла до нас, которая превратилась уже в такое как бы национальное движение. Конечно, когда все бурлит, и ты за столой математика. Но, наверное, я не был таким настоящим математиком, любил, мне очень хорошо шло это. До сих пор те, кто читает мои статьи или что-то, очень любит, есть такое структурное мышление математика.
То есть помогает.
Я очень рад, да, своей бывшей специальностью. Я потом уже в Лондоне закончил магистерскую по политике безопасности в King's College, Королевский колледж. Но уже, будучи уже дипломатом. И вот 91-й год. Все бурлит, и ты, конечно, не можешь сидеть за столом. И вот две основные такие министерства сельского хозяйства Советской Литвы было просто стало министерством сельского хозяйства независимой Литвы. Поменялись специалисты, но они так и все это было. Но две структуры, которые были вообще пусты, это военные, вообще не было, ну, конечно, не было.
Конечно, армии. Откуда?
Даже милиция была, которая потом стала полицией. И, конечно, международные отношения, дипломатия. И тут, наверное, нету секрета, что, наверное, я был в хорошем месте, чуть-чуть говорил по-английски и, наверное, что-то уже понимал международным отношениям. Я очень быстро стал, во-первых, работать в Министерстве обороны Литвы в международном отделе, а потом уже меня переманили в дипломатию. И здесь вот это тоже, наверное, было такое интересное свойство дипломатии Литвы. Про военных я не буду говорить, но если хотите, да. Но дипломатия. Люди пришли с разными опытами. Не было вообще таких дипломатов, закончивших международные отношения. Ну, наверное, 2-3 из сотни, да. Люди математики, физики. Но это, наверное, тоже была такая хорошая наивность. Вот вы начали, тоже был вопрос по НАТО. Я когда начал работать в штаб-квартире НАТО, 95-й год, я в одном таком, ресепшн, стою с бокалом вина, как дипломат, и меня кто-то спрашивает, откуда вы? Говорит, Литва. О, интересно. А что вот, какая цель Литвы? Говорю, цель стать членом НАТО. И там люди начали хохотать. Американцы говорят, ты что, шутишь? Я говорю, такая политика. Президент, тогдашний президент Бразаускас в 94-м году написал письмо генеральному секретарю Манфреду Вернеру, что мы хотим стать, это политика Литвы. Говорит, невозможно. Сыночек, я там, наверное, был чуть-чуть моложе. И сыночек, невозможно, там сидят генералы, и все смеются. И потом я как-то придумал, а что мне ответить? Я говорю, такая политика. Опять же, говорю, президент Бразаускас пишет письмо. Я говорю, слушайте, а мне неинтересно, как вы думаете. Мы станем членом НАТО. Это, наверное, тоже было такое свойство дипломатии Литвы, чуть-чуть называю наивность. Если бы начали бы в 95-м году прислушиваться, геополитика, бывший Советский Союз, мы как бывшая республика, станем, не станем. Мы, говорит, мы свободная страна. Это воля демократической выбора Литвы, стать или не стать членом НАТО. Это тоже было, наверное, хорошее свойство. Второе свойство, это было то, что было желание такое учиться. И люди очень быстро учились языкам.
Я, кстати, смотрю, у вас, поправьте, если это не соответствует действительности, русский язык мы слышим, и видим, и слышим. Английский, я так поняла, что да. А французский, польский, шведский?
Да, потому что я там шведский... Швеции, я был посол в Швеции, там все равно приходится. Но польский, я родился в Вильнюсе. Советский период, я ребенок в Вильнюсе. Ты выходишь на улицу, ты не знаешь, на каком языке. По-русски, по-белорусски, я понимаю, поменьше, но по-польски. Все языки были литовские, все языки были во дворе. Выходишь.
А в каком районе жили?
Савонор, это Красной Армии. проспект Красной Армии. Там такой был международный, да, по-английски multi-ethnical, да, район.
Такое смешение, да.
И было. Вот и очень естественно, да, живя в Вильнюсе, научиться чуть-чуть по-польскому. Кроме того, польское знание польского языка помогает, когда ты идешь на рынок. Многие фермеры Вильнюсе, Вильнюсский, как город Вильнюса, но фермеры приезжают из Вильнюсского края. Основном это поляки. Если ты не умеешь...
Это бытовая такая
необходимость. Да, и есть такое штуя, сколько это стоит и так далее. Надо знать чуть-чуть польского, чтобы получить хорошую цену.
Это здорово. Вот скажите, вот вы говорите о литовской дипломатии. Вот как она менялась? Потому что Литва всегда поражала за весь постсоветский период. Литва прошла как-то в выборе даже своих президентов. Прошла все качели возможные. От Витауса Ландсбергеса через Бразаускаса, действительно бывшего главы коммунистов. Вот прошла через американского литовца Адамкуса. Европейская замечательная дама Грибаускаса.
Весь букет.
Вот весь букет Паксас, да, да, тоже было короткое правление. Вот менялось ли что-то, или был какой-то вектор, который Литва не меняла за это время?
Безусловно, лидеры приносили свое видение. И вот, опять уже быстро разбираясь, да, Ландсбергис, который с того порыва, из Союза, который пришел, и вот первые годы независимости, безусловно, такое рвение для Литвы все было важное. Ландсбергис какой-то, он так твердо стоит.
Это такой романтизм был, да, такой
романтизм.
Да?
Бразаускас. Президент после Данденса. И, наверное, это была такая уже доля Литвы, что пришел президент, который говорит, чуть-чуть давайте потише. Да? Хотя Бразаускас, я уже как упомянул, в 1994 году пишет письмо о желании Литвы вступить в НАТО.
Я за это зацепился, это как было, раз, что именно Бразаускас.
Да, формально и неформально. Ну что... Бразаускас, вот уже его охарактеризовали, бывший коммунист, да, но у него, наверное, было такое чувство государственности, что он, да, он понимает Советский Союз, он там жил в Советском Союзе, но он понимает, что для Литвы это хороший выбор, да, когда станем, да, там были разные теории, 10 лет, 20, ну, это не, очень было трудно там в 94 году угадать, но он такой как хозяйственник. Он чувствовал, что это хорошо для Литвы. И во время как раз правления Бразаускаса Литва делала большой рывок уже в плане начала переговоров с ЕС о вступлении в ЕС. То есть Бразаускас, вот, будучи коммунистом, всего начали движение. Адамкус, вот опять же ваша характеристика, американец. Хотя Адамкус, он был таким интересным американцем, потому что он до сих пор жив, дай Бог ему здоровья. Он, будучи американец, был литовец стопроцентно, потому что жил в Чикаго. И он принес такой интересный концепцию Литвы, которая была довоенная Литва, но уже с такой американской премиссией демократии. И у него такое очень сильно было такое желание, вот скажем, то, что Литва сделала в плане борьбы с коррупцией, в плане демократии. У Адамкуса было такое очень хорошее видение, что это будущее Литвы. И он как-то очень... Ну, давайте факты проскочим. Грибоскайте. Это тоже была радость для Литвы, бывший министр финансов, бывший комиссар Евросоюза по бюджету. У нее пришло очень хорошее видение.
Европейский экономист.
Того калибра. И самое главное, с ней считались. Потому что, опять понимаете, вот стол лидера Евросоюза. Конечно, голос Литвы формально равен, но когда ты смотришь, все понимают твой бюджет, твой взнос, и ты должен говорить уже как-то, ну, формально по своему весу. Грибоскайте говорила намного-намного выше своего веса. Ну что, когда она говорила уже по таким европейским стандартам, опять же, такой счастливый период Литвы, когда Литва очень резко делала. Так что, говорю, разные президенты, но каждый внес свой вклад в развитие Литвы.
У вас не было опасений вот, в вашей карьере и в вашем человеческом развитии, что, вот, например, вот мы говорили о Бразаускасе, бывшем советском руководителе, что по образцу многих постсоветских руководителей и бывших там деятелей советского времени может пойти в какой-нибудь такой достаточно недемократичный режим. То есть продлить свои полномочия, как это бывало. А тем более вот в довоенной Литве, как и в довоенной... Да, в довоенной Балтии такие вещи случаются.
Я объясню. Наверное, вот почему мы, Литва, является большим сторонником вступления Украины, Грузии, Молдовы и, может, других стран в ВС, ну, в будущем, наверное, в НАТО. Потому что для Литвы процесс вступления в ВС это была большая школа, это была большая возможность стать сразу на нужные рельсы. И когда уже встаешь на рельсы, ты уже не можешь от них уйти. Да, там, ты можешь, там, вот, скажем, мы начали процесс переговорный с ЕС, Румыния и Болгария, они чуть-чуть выпали из этого процесса, потому что там были проблемы, потом они опять вернулись. То есть каждая страна имела возможность чуть-чуть в сторону идти. Но эти рельсы, они дали такое очень сильный толчок. Было явное направление. И когда мы говорим про европейскую перспективу, скажем, Украины, мы не подразумеваем, что это завтра, вот скажем, станет. Это, наверное, надо быть реалистом. Да? Но европейское будущее этих стран даст этим странам возможность, как в Литве, как в Польше, создать такой хороший момент для реформ, момент для такого большего рывка в экономике, в правовом порядке и так далее. Так что, я думаю, для Литвы, очень, вот, отвечая, резюмируя ваш вопрос, процесс вступления ЕС, это было самое, наверное, главное, которое нам помогло не уйти из этого пути.
Ваши личные решения, вот мы все думали, вот не подмывало ли вас никогда остаться где-нибудь в другой стране, там, в той же Британии, Англии, или в Австрию, да, когда вы поехали. Все-таки у вас было ощущение, что Литва сможет пойти, и как-то Литва, как ваша страна, сможет стать лучшим местом для того, чтобы вы реализовались как человек?
Я думаю, что такой вот, я назвал наивность литовской дипломатии, но был такой тоже момент романтичности литовской дипломатии. Безусловно, конечно, 91-2 год, мы после такого уже выхода из Советского Союза, все были в таком хаосе экономическом. 92-й год, я уже потом общаюсь с королем Швеции, который уже будучи, когда я был посол в Литве, в Швеции, он второй раз приезжал с официальным визитом. Первый раз официальный визит Читы Шведской была в 92-м году. Литва только стала свободным государством, и вот Чита Шведская приезжает в Вильнюс. И тогда уже после много-много лет, в 15-м году, король мне говорит, приезжаю в Литву, и мне говорят, ну, по моим там докладам, что экономический, энергетический кризис. Он говорит, ну точно, входим в кабинет Ландсбергиса, а там нет отопления.
О, Боже мой, да.
И, конечно, я представляю, вот приезжает иностранец, да, видит Литву, 92-й год, замерзаем, да, экономические какие-то катаклизмы, думает, что Литва уже в 2004 году станет членом НАТО и ЕС одновременно. Это было чудо. И мы, наверное, вот в таком романтизме и думаем про будущее Литвы, что, а кто, если не мы? Да, вот я мог бы, наверное, пойти в бизнес, да, многие мои друзья, но кто, если не мы, займемся будущим Литвы? И, наверное, то это и двигало нас, что это, да, понемножку. Я до сих пор не считаю, что в Литве все хорошо. И, да, есть большой отток миграции из Литвы. И, наверное, экономически я бы думал, что могли бы чуть-чуть побыстрее развиваться. Потому что, если вот среднеевропейский, мы там чуть-чуть не достаем, но страны Евросоюза развиваются, то есть мы как-то все равно чуть-чуть всегда будем отставать. И если хотим хотя бы приблизиться, надо побольше рывка. Это, конечно, тоже, ну, большая проблема. Как этот найти такой потенциал внутри, это естественные науки, IT, технологии, на что зацепиться. Есть такие некоторые моменты, скажем, Brexit дал для Литвы возможность, что куча британских компаний по финтеку переехала в Вильнюс. просто куча компаний из...
Серьезно? Это, да? Это вот такое последствие Брексита? Ну, это же, здесь это... нас постоянно спрашивают, не развалит ли Брексит дальше до конца
Союза? Это уже не развалил.
Европейский.
Это было решение, наоборот, выход Британии из Евросоюза, хотя, в общем, мы сожалеем к этому, это большой урон, он подтверждает демократичность нашего Союза. То есть, да, решили, да, они уходят. Это их желание. Был референдум и выходит. Но, говорю, вот финтех, какие-то технологические решения для Литвы, которая не имеет ни нефти, ни газа, надо думать про людей. Надо думать на точные науки, на которых можно зацепиться.
Давайте как раз про людей, потому что у нас на самом деле это передача «Разбор полета» про людей.
Давайте.
А мы про НАТО. За плексигласом. Давайте про вас. Смотрите, на волне вот этого, как вы сказали, чуда, 2004 год, вступление в ЕС в НАТО, и буквально через год после этого вы становитесь консулом в Санкт-Петербурге. Как было принято это решение?
Ну, во-первых, я наверное, принадлежу к тем литовским дипломатам, которые думают, что это не только на хорошем западном направлении можно всю карьеру. Я всегда думал, что мы, живя рядом с Россией, должны как-то находить какие-то моменты нашего соприкосновения. И, конечно, пост генерального консула Литвы в Санкт-Петербурге была для меня возможность. Во-первых, чуть-чуть вспомнить русского языка. Это был для меня большой толчок. Вот 90-й год, независимость Литвы очень редко потом использовал. И в 2005 году приезжаю, да, после 15 лет. Возможность вспомнить русского языка. Кстати, жалко, что сейчас больше литовских студентов, уезжая учиться на Запад, меньше, очень мало кто знает русского языка. Уже мы в МИД уже в первые годы независимости принимали людей, даже не спрашивали. Ну, русский язык не был в графе иностранный. Это уже
по умолчанию всех
предполагалось. Да,
а сейчас же приходят люди, которым, да, они не говорят по-русски. Да. То есть у них уже русский уже становится как иностранный. Потому что для меня в Питере была возможность вспомнить язык и найти эти моменты соприкосновения. Конечно, это Питер, это культура. Для меня это была большая радость, что ты видел, как это через культуру можно наводить мосты. Я вот, скажем, Балтийский дом, такой чудный коллектив Питера, который там делает фестивали того же имени Балтийского дома. В 2007 году, наверное, делали весь фестиваль, посвященный Некрошичу. Вот так был еще живой Эймонтас был.
Да, да.
И был весь фестиваль. Там в течение полтора месяца, каждый там два раза в неделю шли там 10 спектаклей Некрошича. Но я столько Некрошича не видел в Литве. Я потом уже с моей будущей женой, она такая художник, документалист, режиссер, я рассказал, что вот весь Некрошич увидел. Говорят, наш человек. Ну, я уже шутка, да? Что я хочу сказать, что проблемы будут между нашими странами. Вот мы уже начали с истории. Наверное, будут моменты, с которых мы не можем согласиться. Да? Наверное, будут и политические трения. Так и будет. Мы в многих странах, да, Польша, Германия, Литва, Польша. Мы всегда так и, наверное, будем. Насколько будут независимые государства, суверенные, со своими интересами, всегда будет трение. Вы думаете, внутри Евросоюза не бывает споров, да, там бывают крики, да, там бывают разногласия, но мы смотрим на это вопросы, естественно. Конечно, было бы лучше, чтобы мы как-то меньше страстей, да, улеглись, но это нормально, это, наверное, естественно для людей, также, естественно, для стран. Так что я все равно приехал тогда уже после почти 4 лет из Петербурга, скажем, оптимистом. Я думаю, как-то все равно вот такой миф, что люди не понимают Литвы, что люди все там не знают про Литву или там, или наоборот, только плохое отношение. Я как-то вот наоборот приехал с таким очень хорошим впечатлением. Едешь в север, там Мурманск, какое-то,
да,
село.
Да, ездили северо-запад.
Да, там едешь в какое-то село. И там люди говорят, как мы любим Литву. Говорит, точно, говорит, вы были 25 лет назад, но до сих пор помню Паланга. Там улицы, названия вспоминаю, говорю, откуда вы, да, вот вы единственный раз была в Паланге. И для меня это было такое, так чувственно, что люди так хорошо вспоминают. Ну, конечно, это Питер специально, такое очень специальное место России, там близость к балтийским странам, там все люди почти.
И сейчас вспоминают. Вот один из вопросов, просто я надеюсь, мы дойдем, говорит, вот о перспективах открытия границ, спрашивает Тимур из Санкт-Петербурга.
То есть, сейчас имеете в плане коронавируса, статистика, это больше ничего нет. Во-первых, страны ЕС координируют свою политику внутри шенгенской зоны, когда мы будем открывать границы уже для приезжающих из-за границы. И это статистика. Скажем, моя любимая Швеция. Я был посол.
Да, после Санкт-Петербурга.
Мы не разрешаем пока из Швеции людям приехать в Литву. Потому что статистика показывает, что...
Как вы вообще относитесь к вашей бывшей стране работы? Относитесь к их эксперименту коронавирусному?
Ну, тут очень, опять же, трудно, как и по вопросам статьи президента и решения руководства Швеции. Тут уже деликатные вопросы для дипломатов. Ну, наверное, можно ответить уже так чуть-чуть пообщу, да? Коронавирус для всех был очень такой новый. Да? Сейчас мы стали намного умнее. Вот говорим, эта страна делала получше, это похуже. Да? Сейчас уже намного стали намного как-то умнее.
Ну, кое в чем яснее стало.
Да. Так что, наверное, мы уже, когда говорим про вторую волну, опять же, это было бы плохо, это было бы разрушительно для наших экономик, но это уже дает какой-то стимул, вот это знание, что надо делать, это дает возможность более позитивно думать о будущих волнах. Если я говорю, одни страны так делают, другие так. Так что в Литве начало марта первые заболевшие закрыли все. Я был вот в Вильнюсе, впервые видел пустые улицы. Вообще там, это как бы ночь. Вот я помню свой первый визит в Мурманск. Это когда уже были полярный день. Да, там ночью я помню, приехал. Час ночи ходишь, еще солнце. Да. То же самое было в Вильнюсе. Днем в марте ходишь, солнышко и ни одного. Ну, отсидели люди.
Сейчас открыто?
Нет, открыто, все. Ну, 95%.
Как? Дисциплинированно?
Очень дисциплинированно. Даже, вот вы упомянули шведов, даже шведы сказали, вот это уже наши люди. Ну, иногда в отношении балтийских и северных стран такое было, ну вот вы постсоветские, мы там, а сейчас говорю, ну вы, ребята, вы уже как вообще как северная страна, так уже дисциплинированно.
Короткий вопрос про прошлое. Скажите, пожалуйста, когда вы поняли, что вот точно вам показалось, Литва будет независимой?
Я думаю, первые митинги Союза, 88-й год, 89-й, да, там было какое-то чувство, что что-то уже в воздухе веет. Да. Лидеры Союза, даже не все, говорили про независимость. Там почти независимость или экономическая независимость там были. Но когда уже люди начали выходить на большие митинги, мы там стали уже локоть чувствовать друг друга, ну, уже было такое чувство, что ну, уже никто нас не загонит. И, конечно, уже по возглашению Литвы независимости, это 11 марта 90-го года. Но когда все равно парламент выходит и снимает советский флаг, флаг независимой Литвы, ну, уже было ясно, что никто не загонит. Кстати, месяц до этого, в феврале, Михаил Сергеевич приезжал в Вильнюс и якобы уговаривает в Литву. Это уже было видно, что ну, там он встречался с рабочими, был на улице, но уже все ему говорили, Михаил Сергеевич, спасибо большое, мы хотим независимости. Это уже было, вот для меня это опять же такой, это все приходит естественно, ты не можешь как-то сразу стать независимым. Как-то все естественно идет через сердце, через понимание, и тогда, когда же люди прихватывают, все, ты уже не сможешь их обратно заманить в Советский Союз.
Сейчас какое у вас решение вас волнует? Это я хорошо слушал ваши передачи. Раньше, Марина.
Что?
Сейчас какое решение? Вот вы над чем думаете сейчас?
Вообще, я как дипломат, как посол, я думаю, как мы будем жить. Если, конечно, говорю, куча проблем. Мы начали с моим официальной встречи здесь, в МИДе. начали говорить про какой-то холодок. И для меня, для дипломата, это вызов. Как сделать, чтобы какие-то найти, вот опять же, точки соприкосновения. В этом году Литва и Россия, мы празднуем очень чудесную дату, столетие подписания мирного договора 1920 год. Я говорю, а может это какая-то хорошая почва для литовских и российских историков начать какой-то диалог. Не с таких трудных моментов Второй мировой войны, а с этих. Можно еще какую-то тему выбрать. Вот начать с чего-то двигаться. И для меня такая политика, давайте какие-то найди маленькие шажки, двигаться друг к другу. Это самое главное, что меня волнует и не сплю ночью.
Да, про нашего общего поэта и дипломата, про Юргиса Балтрушайтиса.
Да, безусловно.
С этого начнем. Гениальный был посол и изумительный поэт.
Безусловно. Вот это для меня, наверное, хороший пример, что можно быть литовцем, любить Россию и писать на русский.
На русском он писал изумительно.
Да, и как-то все равно искать, стать мостом. И Балтрушайтис, безусловно, является мостом. Я, кстати, между Литвой и Россией. Кстати, первым делом завтра буду посещать школу имени Балтрушайтиса. Среднюю школу здесь, в Москве.
Здорово.
Случайно, наверное, но наверное, не случайно, потому что мы тоже очень...
Да нет, случайность это какой-то... Я не знаю, вы как дипломат, наверное, эти случайности должны к ним подозрительно относиться. Случайностям.
Наверное, последний вопрос, да, потому что заканчивается у нас время. Вот вы сейчас сказали, что вы, наверное, ожидали, что работа вам предстоит довольно сложная. А само вот это решение спустя 12 лет вернуться в Россию, на этот раз уже послом в Москву, оно вам легко дало?
Чье оно больше, ваше или МИДовское?
Да, и чье решение это было?
Когда руководство Литвы тебя приглашает и говорят, Этвидас, мы хотим, чтобы ты стал послом Литвы в России. Ты уже не выбираешь. Для Литвы Россия это высшая лига дипломатии. Вашингтон, Берлин, Лондон, да, штаб-квартира НАТО, ЕС, это и Москва. И, безусловно, когда тебя приглашают в высшую лигу, ты не смотришь, в какой клуб тебе идти, да, ты говоришь, а кто еще и не я? Я сразу сказал, да, знаю, что будет трудно, но это, наверное, интересно.
Спасибо большое, Этвидас Баярунас, чрезвычайный полномочный посол Литовской Республики в Российской Федерации. Спасибо, первый раз, дай бог, не последний.
Спасибо большое вам за приглашение.
Спасибо.
Спасибо, до свидания.
Разбор полета.